слушаете и смотрите радио «Свобода», «Свобода в клубах». У нас сегодня дискуссия о том, нужен ли ребрендинг правозащитным организациям, нужен ли ребрендинг гуманитарным организациям старого типа, о коллизии общества «Мемориал» и портала «Кольта». Дискуссия нами устроена по мотивам выступления куратора и искусствоведа Наиля Алхвердиева, руководителя паблик-арт-программы Пермского музея современного искусства. Мы связались с ней по скайпу. За нашим столом директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский, куратор культурных программ общества «Мемориал» Александра Поливанова и Михаил Калужский, куратор театральной программы Сахаровского центра. Друзья мои, я, видимо, должна рассказать для начала вот об общей коллизии. Наиля выступила с довольно жестким постом, так сказать, на Фейсбуке. Я даже не стану его цитировать, где говорила о том, что, если я правильно понимаю, что логотип «Мемориала» так нехорош, что оскорбляет эстетический вкус посетителей портала «Кольта». Наиля, я верно пересказала суть вашего замечания?
Примерно, да, примерно так.
Это замечание рассердило многих пользователей Фейсбука, в том числе и некоторых, собравшихся за этим столом, поскольку, естественно, понимание того, что «Мемориал» находится в ситуации прокурорской проверки, грубо говоря, под угрозой закрытия. И в этой ситуации рассуждать о том, красив или некрасив его логотип, как-то, в общем, не очень уместно. Ну, вот такова позиция, например, главного редактора портала «Кольта» Марии Степановой. А вот она прислала, например, такое сообщение: «Все, что кажется нам важным, сколько лет логотипу «Мемориала», что он значит, почему он выглядит так, как выглядит, какой набор вещей символизирует. И прежде всего актуальный контекст, то, что «Мемориалу» сейчас, прямо скажем, не до ребрендинга, все эти очевидности ясны и для автора, и ничего для него не меняют». Вот, Наиля, это, видимо, к вам обращено такое сообщение. Вот для вас важен был этот контекст, в котором сейчас «Мемориал» находится, или раздражение от появления логотипа «Мемориала» на странице такого эстетского издания, как «Кольта», самое главное, что вас тогда беспокоило, когда вы писали этот пост?
Дело в том, что о том, что «Мемориала» проходит прокурорская проверка, я, естественно, не знала, поскольку, ну, там, в силу, как бы, да, там, своих каких-то профессиональных интересов, я не совсем связана, там, с деятельностью правозащитных организаций, поэтому эта информация вообще прошла как-то мимо меня, и в Фейсбуке ее тоже активно не обсуждали. Поэтому мой комментарий не был, ну, специальным, да, то есть он никак не подливал масла в огонь, это просто очень давно у меня сформировавшаяся эмоциональная реакция, которую я сначала долго не могла сформулировать для себя, а в конечном итоге я поняла, что я должна высказаться, то есть потому что я являюсь, ну, потенциальным, скажем так, там, клиентом портала «Кольта», то есть мне нравятся публикации, которые там размещаются, мне нравятся авторы, которые туда пишут, и мне казалось, что портал «Кольта», он как бы адресован мне принципиально там, и в принципе он находится со мной в коммуникации. И я не могла понять, почему мне неприятно туда ходить. И вот в какой-то момент я сформулировала это, я поняла, что меня очень сильно напрягает логотип «Мемориала», и если бы, наверное, не наша дискуссия, я бы не до конца там сформулировала для себя эти ответы, почему он мне не нравится. То есть меня просто раздражала вот эта вот похоронная ритуальная тональность этого логотипа, и я никак не могла понять, зачем порталу «Кольта» нужен «Мемориал», если у «Мемориала» совершенно конкретный функционал, а я, как аудитория, вряд ли как бы пойду по этой ссылке дальше, просто потому что я не понимаю, что я там в этой ссылке найду. То есть у меня был определенный конфликт моих личных интересов. При этом это не значит, что мне неинтересна правозащитная тема или там я не являюсь гражданином своей страны и так далее и тому подобное. Просто для меня очень важно, на каком языке со мной разговаривать. Если там говорить о метафорах, то, ну, представьте, там люди там на портале «Кольта» говорят на одном языке, а там «Мемориал» говорит на другом языке. Эти языки, они как бы, ну, не пересекаются. И вот эта вот коммуникационная проблема для меня была очевидной, но вылезла она в виде эстетического конфликта. И я об этом написала. Возможно, не самый удачный для «Мемориала» момент. Но никакого желания там специально как бы подливать масло в огонь у меня не было.
Это достаточно для комментариев. Во-первых, я честно удивлена тем, что вы не знали о проблемах «Мемориала», которые сейчас происходят. Во-вторых, как бы, если уважаемый вами портал использует не очень, и я уверяю вас, что дизайнеры его очень хороши, если, и вы сами это знаете, если они используют такой странный, как на первый взгляд, или там не устраивающий ваш вкус знак, то, наверное, они что-то имеют в виду. И, наконец, самое главное, как мне кажется, что вы сказали, это сбой в коммуникациях. Это разные языки, на которых говорят, как вам кажется, Кольта и Мемориал. И вот сейчас мы попробуем с этим разобраться. Ребят, давайте комментарии по ходу пьесы, по логотипу. Наверное, с Сашей Поливановой начнем. Саш, есть история этого логотипа, правда?
Я не могу сказать, что я ее очень хорошо знаю. Я вообще социально имею отношение к Мемориалу не так давно. Но, как мне рассказали, дело было так, что один из друзей Мемориала просто в качестве такого бонуса, подарка, в качестве некоторого жеста, году в 89-м сделал значки Мемориала. Принес большую коробку значков, они были такие квадратненькие, и он сам вот нарисовал вот слово «Мемориал». И, видимо, это он был первым человеком, который как-то пытался это сделать. Имя этого художника никому не известно, потому что это был какой-то приятель одного из основателей Мемориала, который уже умер. Вообще, слово «логотип» тогда, я думаю, многие даже, может быть, и не знали. После этого этот значок был перенесен на бумагу, и как бы из него был сделан логотип. И мне кажется, что в Мемориале, помимо того, чем занимается Мемориал, помимо там работы с памятью, помимо правозащитной деятельности актуальной, еще Мемориал — это само по себе довольно любопытное историческое событие. И важно, как бы он не только память о том, что было в 30-е годы, не только память о том, что происходило дальше, но и память о том, как и когда он возник, при каких обстоятельствах. И Мемориал возник, собственно, в тоже важное переломное время. И этот логотип, он в каком-то смысле... То есть я не то чтобы его защищаю со всех точек зрения, этот логотип, но просто...
Нет, Александр, давайте скажем честно. Он эстетически не нравится никому. Я говорила с 6 или 7 дизайнерами с просьбой поучаствовать в нашем обсуждении. Все они отказались по одной и той же причине. Они сказали, форма логотипа мне не нравится, но время... И обстоятельства, в которых сейчас находится Мемориал, не позволяют нам об этом говорить.
Мне просто кажется,
давайте
что
дальше,
логотип, да, тем не менее, это некоторый памятник тому, как был создан, когда и
да,
как, при каких обстоятельствах был создан Мемориал.
Это перестройка, это конец 80-х, это большое общественное усилие для того, чтобы создать некоторую организацию, которая бы занималась исторической памятью о жертвах репрессий советского времени.
И этот логотип, это сам себе, в общем-то, такой памятник, да, вот этому 89-му году. Да, еще здесь есть какие-то, я не знаю, насколько они уместны в этом разговоре, но какие-то проблемы там такого рода, что, в общем, конечно, очень многие были бы рады создать Мемориалу другой логотип и вообще брендбук, и фирменный стиль, и это понимают очень многие в Мемориале, и не только там наш отдел. С другой стороны, в Мемориале практически нету вообще бюджета на институциональные нужды.
Самое большое опасение, что если прокурорские проверки дойдут до своего логического конца, вообще их может не быть не только средств, но и вообще речь идет об угрозе закрытия организации.
Я надеюсь, что об этом
мы надеемся, что это не будет, но резко сокращение
не идет, но бюджет у нас действительно уже сократились и, видимо, будут и дальше сокращаться. Но, тем не менее, находить гранты, там, какую-то ту или иную поддержку на конкретные проекты мы умеем легко. Сложнее находить деньги на институциональную поддержку. Здесь как раз нам действительно будет, видимо, пригождаться опыт там и краудфандинга, и там разные опыты. И, может быть, да, мы попробуем к этому обратиться. Еще надо сказать, что за эти годы к нам приходили в разной степени дружественности и талантливости какие-то художники-волонтеры, и они нам делали какие-то там предложения, но прямо вот таких вот убедительных предложений, которые безоговорочно вот имели бы безусловный смысл, таких предложений нам пока, к сожалению, не поступало. Я немножко надеюсь, что разговоры, которые мы ведем сегодня, они спровоцируют такие предложения.
Саш, спасибо. Ну, я вообще, конечно, хочу, чтобы этот разговор стал некоторой нашей внутренней, если можно так сказать, редакционной литочкой, которая бы обратилась к заинтересованной публике, к нашим друзьям, в том числе и из мира дизайнеров и критиков, чтобы был какой-то толк от этого разговора. Сереж Лукашевский, ваш комментарий.
Да, вот я бы хотел прямо продолжить то, что говорила Саша. И мне кажется, что я попробую это доформулировать. Важно в действительности не эстетическое отношение к логотипу, а то, что он исторически эмоционально нагружен. Вот для меня этот логотип исторически эмоционально нагружен. Я пришел в Мемориал в 91-м году. Сначала просто как, собственно, да, как это и мы с тобой вместе, да, дошкольную практику проходили в мемориале. И за этим логотипом просто мы пришли.
Или вы сами
просто
пришли?
Мы пришли, и там лето полтора месяца работал. Потом уже я работал там как сотрудник некоторое количество лет. Но главное, что за этим стоит некоторая реальная, живая, эмоциональная история. И тут вопрос не в том, что я вот был сотрудником, а вот Саша не была сотрудником раньше, да, в 90-е годы, но как бы мы были в этом поле. И все, что в нем происходило, и собирание документов о репрессированных, и история с документированием событий октября 93-го, и Чеченской войны, и так далее. Вот это все, вот этот весь опыт, вся эта история стоит за этим логотипом. Конечно, коммуникативный вопрос, он здесь один из самых главных. И Наиля говорит, что она не слышала о проверках в мемориале, но проверки не только в мемориале.
Проверки во всех НКО. Да,
проверки подвергался и Сахаровский центр, и еще сотни других организаций. И это тема в целом была и в Фейсбуке, и так далее. Но это вопрос вот
о том, в каких мирах мы все живем, а на каких разных языках мы говорим, и как бы нам все-таки какой-то общий язык наладить.
Но, на мой взгляд, то, что вот сейчас эта тема возникла, может быть, там, да, не самый удобный там, для общественных организаций момент. Но оно как раз следствие того самого ребрендинга. Если мы под ребрендингом понимаем не только смену логотипов, а некоторую смену характера, стиля деятельности организаций. Потому что представить себе еще 10 лет назад, что на популярном портале, который пишет о культуре, будет висеть логотип
мемориала. Более того, на
мемориала.
Модном, на снобском портале.
Да.
Это было невозможно.
И это следствие того самого ребрендинга, который случился внутри мемориала, на мой взгляд, абсолютно четко случился и отражается там, в частности, в том, как устроено новое помещение мемориала и что, какие проекты и программы,
да,
какие проекты и программы там реализуются, это тот самый ребрендинг. И мы, наконец, расширили свою аудиторию, столкнулись, в частности, с теми, кто жил в мире современного искусства. Да, и это вот такая коммуникация. Может быть, не очень удачный момент. И последнее, что важно. Тут прозвучал ведь не просто вопрос в эстетике. Вот так должна быть нарисована эмблема или сяк. Прозвучали важные слова про похоронную ритуальную тональность. Да, это сами по себе эти слова можно долго обсуждать, но для меня четко понятно, что ставить вопрос о внешнем стиле деятельности, о ребрендинге для общественных организаций совершенно нормально, но я знаю при этом точно, что мы, такие организации, не должны быть, что называется, cool. Да. Это не про них. Можно...
Блистательного дизайна нам не надо.
Он может быть талантливый. Мы организации, которые часто говорят про, да, не очень радостные, мягко говоря, вещи. И поэтому вот эта вещь, она неотделима. И если вдруг внешний дизайн ее перешибет, я буду считать это провалом деятельности организации, отнюдь не успехом.
Спасибо. Сергей Лукашевский, Михаил Калужский.
Коллега Лукашевский, кстати, забыл сказать, что, собственно, и Сахаровский центр еще недавно назывался очень длинно музей и общественный центр имени Андрея Ильича Сахарова. Сейчас он называется просто Сахаровский центр. Более того, мы не стесняемся в общении между собой, в общении тоже, так сказать, со стороны людей говорить сами про себя «сахарница».
И мы сменили логотип.
И мы сменили логотип, да. Но с чем я, безусловно, соглашусь, что, конечно, мы не должны быть кул, мы не должны быть модными, мы не парк Горького, не кафе.
Мы не часть развлекательной машины.
Совершенно верно, да, поэтому мне кажется, что некоторая заведомая архаичность, как и в природе деятельности, так и в том, как выглядит, да простится мне это слово, потому что я знаю это слово, очень уместно упомянула Мария Степановна, упаковка. Ну, так оно и должно быть. Но я бы вернулся на два шага назад к разговору о недостатке коммуникации и разных языках. Мне кажется, что действительно, к сожалению, мы имеем дело с разными языками. Я, в общем, понимаю, что имеет в виду Наиля Лахвердиева, когда она говорит, собственно, мой вопрос, кажется, я был первым, кто начал этот диалог в Фейсбуке, но мой вопрос к Наиле, он...
Вопрос был, может ли испортить или как может испортить мемориал?
Да, да. Мой вопрос был проявлением недоумения, а что здесь, собственно, культа? Кстати, а чего вы все культу чистите, что она модная и эстетская? Культа прекрасная, совершенно общедоступная и пишет о том, о чем не пишет никто, и никакой там башни слоновой кости, безусловно, нет. Наоборот, это то издание, которое...
Миша, я поняла, вот в чем сила хорошего бренда. За культ до сих пор тянется шлейф Open Space. Вот там было много всякого дизайна. Прекрасного дизайна, предизайна. А культа, конечно, сделано очень просто.
И культа прекрасна тем, что там нет ничего лишнего. Так вот, когда мы высказываемся с точки зрения Наиля, прости меня, пожалуйста, мы с тобой, в общем, не один год знакомы, и не сочти это за обиду. С точки зрения фетишизации визуального, то тогда, конечно, то, что стоит за этим визуальным, может быть обесценено. В данном случае мне не представляется, что тот знак, тот логотип, тот визуальный образ, который может быть, а может не быть интерпретирован с точки зрения последних тенденций графического дизайна, как-то имеет значение к реальности. Насколько я понимаю, логотип автомобиля Mercedes или Renault тоже не менялся десятки лет. Мы не испытываем, никто из нас, поэтому мы вообще ничего не испытываем,
но,
да?
Миш, ну, эстет сказал бы тебе, что логотип Мерседеса, он абстрактен.
Хорошо, логотип издательства Faber и Faber – это две буквы F. Он не менялся тоже, ну, почти, он очень архаичен по-своему, но он узнаваем, да? И мне кажется, я ничего не понимаю в том, какова мода на буковки, шрифты, засечки и цвета. Но мне кажется, что для такого рода знаков, логотипов, образов, в первую очередь важна узнаваемость. Как на это будут реагировать люди, которые находятся на острие моды и идеализации визуального, я не знаю. Вот действительно некоторый вопрос о том, как нам найти общий язык. А говоря о Перми, я должен, к сожалению, сказать, что тот процесс, который идет, и прокуратура, и не только он касается действительно не только крупных московских НКО, наш с Александром Полянным спектакль «Второй акт внуки» не поехал на пилораму, потому что пилораму секвестировали.
Это, закрыто, да,
это, в общем, да. В Перми имеет самое непосредственное отношение.
Михаил Калужский, спасибо. Вы слушаете и смотрите радио «Свобода». Нужен ли ребрендинг правозащитным организациям? Мы говорим о смысле и упаковке, о коммуникации и ее развитии, о том, как организации с некоторым гуманитарным и серьезным бэкграундом могут представлять себя в нынешнем мире. Но давайте посмотрим графическую серию, которую сделал замечательный дизайнер Владимир Чайка, очень известный человек. Когда обсуждался пост на Иле, там всплывало его имя, потому что мемориал как бы упрекали в том, что он отказался от блистательного логотипа Владимира Чайки. Но вот с этим логотипом была связана такая графическая серия, я немножко о ней расскажу. Автор вот первой фотографии, которая легла в основу плаката, это московский фотограф Владимир Куприянов, который снимал рабочих передовиков на доску почета. И он просто случайно сделать этот снимок со спины. Чайка случайно увидел эту фотографию и решил, что это какой-то образ всех погибших в течение 20 века. Это безымянный человек, это такой контровой снимок, крой пиджака и прическа. Все это ему показалось как-то очень связанным вообще вот с 30-ми, 50-ми годами. И потом возникла идея Великой Китайской стены и того, что монумент может быть таким огромным, как были огромные потери времен тоталитарного режима, и эту стену, вот по мысли Владимира Чайки, покрывали бы плитки с изображениями, похожие на это первое изображение. Да, вот это вот как бы схема вот этого монумента, который... И вот эти вот плитки, да, вот на этой стене, только где-то они должны были заменяться портретами реальных людей. И количество лиц этих реальных людей, это вот как раз и работа мемориала. Плакат, который был в 89 году представлен в связи с выставкой памяти жертв сталинизма, на которой, кстати говоря, проходил конкурс. Предполагалось, что победитель этого конкурса передаст, значит, свой логотип там в дар мемориалу, но интересно то, что сам Владимир Чайка, который, к сожалению, не смог сегодня принять участие в нашей программе, сказал, что ну да, ну вот я как-то там победил, но это как-то, в общем, даже не интересовало даже жюри этого конкурса, и я, говорит, даже не уверен, что передавали вообще-то в мемориал этот самый знак. А что интересно, от того, чтобы прислать нам свой логотип, он отказался со словами, что неудачные работы я не храню. Вот, он считает логотип, которому так все радовались, например, обсуждая пост на Иле, да, он считает этот логотип неудачным. Он сказал, что он оказался слишком похож на логотип группы «Алиса». Ну, то есть одновременно это все возникало. Это была такая звезда красно-черная, которая уходила в никуда. И он говорит, ну, в общем, вот логотип я такой вспоминать не очень хочу. Это к вопросу об истории, об эстетике, о том, как вот эти представления о прекрасном могут меняться даже у такого замечательного дизайнера, как Владимир Чайка, который который учитывает самые разные контексты. Действительно, Лукашевский сказал, что есть новые культурные программы. Для меня очевидно, что и мемориал, и Сахаровский центр обновились. Пришли люди нашего поколения, а кто-то еще моложе, кто заинтересован не в ребрендинге, но в хорошей коммуникации. Тем более мне было удивительно услышать мнение Наиля об этих разных языках, о том, что вроде бы мы говорим на разных языках, что такие модные, продвинутые люди, как она и, видимо, и там ее друзья, они оказываются не в курсе того, чем сейчас занимается мемориал и Сахаровский центр. Поэтому я вас прошу рассказать, чем занимается куратор культурных программ общества мемориал Александра Поливанова. На мой вкус, мемориал превратился, как и Сахаровский центр, в довольно модные московские места, куда приходит вообще такая эстетская публика.
Во-первых, хочу сказать, что я говорю от имени, как бы я сейчас выступаю как должностное лицо, да, Александра Поливанова, куратор культурных программ мемориал, но я не уполномочена говорить от имени мемориала вообще.
Александра, я вас очень понимаю, я сейчас выступаю как ведущая радио, да, «Свобода», но я совершенно не уполномочена сказать то, что я скажу чуть позже о ребрендинге радио «Свобода».
Ну, в общем, мы примерно видим свою задачу в том, мемориал чем-то занимается 25 лет, и мы пытаемся найти языки разговора об этом же, но с более каким-то, с более массовой аудиторией. И для этого мы используем язык театра, язык кино, вообще кураторского мастерства. У нас тоже гораздо больше стало публичных дискуссий. Ну, собственно, лет 10, наверное, мемориал занимался тем, что строил вот это вот самое большое пространство, большой новый офис. Просто в старом офисе практически не было просто пространства для хоть какой-то публичной активности.
Мягко скажем.
Да. Теперь это пространство есть, оно не такое большое, как мы могли бы мечтать, но, тем не менее, это пространство, и мы стараемся по мере сил его выполнять и искать разные языки, разговоры о том, о чем нам важно.
Саша, ваш любимый проект вот в последний год. Это пьеса «Внуки», это какая-то фотовыставка, может быть, какой-то документальный фильм. Я просто хочу, чтобы вы проиллюстрировали вашу мысль, чтобы слушателям было понятно, о какого рода искусстве идет речь.
Мы экспериментируем, и мы пробуем. Да, мы попробовали какие-то такие театральные штуки, но мы заведомо специально заявляли, что это эксперименты. Мы предложили многим, очень многим. Это специально были не законченные продукты, а некоторые такие пробы, из которых мы смотрели, что из них получится, что нет. И мы просто скорее пытались предоставить площадку для того, чтобы как можно больше людей могли что-то попробовать, что-то с этим делать. И мне кажется, опять же, я говорю от своего собственного имени,
Александра Поливанова, да, но не общество мемориала.
Да, да, да. Мне кажется, что, ну, если у мемориала есть какая-то такая вот работа, да, там, сохранение памяти, то эта память – это не память мемориала, это не наша частная какая-то память, а это некоторая память общества. Ну, просто вот, конечно, мемориалу досталась такая вот работа хранителя, и наша работа ее сохранить там по мере сил, заниматься там просвещением. Но это не наша, у нас нету монополии как бы на это, и это память, которую нам, это память общества, просто мы ее как бы операторы такие. Да. В этом смысле логотип мемориала – это некоторое отражение того, что происходит в обществе с памятью. И то, о чем говорила Наиля, как бы, что вот я ничего не знаю о проверках, я мемориал – это что-то, что меня, в общем, как-то специально не касается. Вот коль-то искусство – это там мой интерес, а мемориал – это что-то похоронное, меня это не касается. Ну, да, и в этом, в ее высказывании заложен ответ на вопрос, почему у нас такой мемориал. Потому что у нас вот такое общество, что вот память – это что-то не очень актуальное. Ну, значит, такой мемориал. Когда память будет актуальна, я уверена, что к нам придут самые актуальные художники, приносят, предложат нам такие актуальные логотипы, что у нас будут разбегаться глаза, чтобы выбрать самый лучший. Пока, к сожалению, они еще до нас не дошли, но мы верим, что дойдут. Мой самый любимый проект, наверное, все-таки наш семинар «Память института и практики». И мы приглашаем мирового уровня мыслителей на эту тему. Это иногда академические ученые, иногда это писатели, иногда это какие-то практики, которые нам рассказывают о работе музеев. И мне кажется, это просто самый интересный какой-то опыт. И это то, чего больше в Москве я не находила.
Александр Поливанов, хочу Михаилу Калужскому сейчас передать микрофон. Вы работали на обоих игровых площадках. Но вы с Александром же сотрудничали, делая...
Это скорее Александр работал на нашей площадке. Я не работал на площадке мемориала, нет. Но в данном случае, поскольку Саша подчеркивает, что она не только сотрудник мемориала, но и частное лицо, но в данном случае мы как соавторы, мы просто выпускали проект «Вторая внуки» в Сахаровском центре.
Давайте о проекте «Внуки» расскажите.
Спасибо. Ну как, неловко?
Нет, ловко. Я как раз хочу, чтобы мы сегодня побольше поговорили о том, что реально делается с Сахаровским центром и мемориалом. Чтобы люди понимали, что это не только какая-то old-fashioned правозащитная контора, что об этом нужно рассуждать в терминах начала 90-х годов.
В принципе, об этом лучше всего написано на кольте, обо всех активностях мемориала точно.
Вот, это правда. При этом, как бы, не воспитывая в себе эстетское отношение к этому неприятному значку, пошел и посмотрел, что там сделано.
Все-таки мне не очень ловко говорить только об этом спектакле, поэтому о том, что мы делаем вообще. Вот есть за последние два года с Сахаровским центром, хотя коллега Лукашевский об этом может рассказать лучше, случилось две главные инновации. Там появилась программа документальной фотографии «Фотодок», и появилась театральная программа. Вот это то, чего прежде не было, и то, смею надеяться, что привело в Сахаровский центр какую-то другую аудиторию, которая прежде дороги туда не знала и воспринимала Сахаровский центр, как ты сейчас сказала, замшелое чего-то.
Old-fashioned организация начала 90-х годов.
Да. Значит, смею предположить, хотя я не очень понимаю, что значит old-fashioned организация начала 90-х годов, но смею предположить, что...
Бедненькая такая. Честная, но бедная.
Конечно, честные мы, но бедные. Только мы просто занимаемся массой других вещей. Значит, у нас есть театральная программа, которая, ну, не столь, конечно, велика и разнообразна, как нам хотелось бы, потому что, опять-таки, мы не столь богаты. Но у нас там, значит, у нас это из нескольких частей. Там есть спектакли, их сейчас три. Посмотрим, сколько будет в следующем сезоне. Это «Груз молчания узбек», который, значит, играется то у нас, то в театре «Док», и второй акт «Внуки». У нас есть некоторые совместные большие проекты, как «Московские процессы», которые были в начале марта, которые мы делали вместе с нашими швейцарскими и немецкими партнерами.
Мисс, вот чего я от вас хочу, чтобы мы еще раз повторили, про что и как устроен и «Узбек», и «Груз молчания», и «Процессы», что это документальный театр. Конечно, мы делали программу про «Груз молчания», о многом мы говорили, но просто люди забывают. Я хочу, чтобы за это мы повторили, что это документальный спектакли, то есть спектакли, основанные на некоторых либо исторических документах, либо интервью, вот как в случае с узбеком, я правильно понимаю?
Там узбек – это более сложная история, там есть не случайно автор этого спектакля, Талгат Баталов, называет его документальным стендапом, там есть и интервью, которое он брал у других людей, и это монолог. Если обобщить, то все вот эти вот проекты, значит, все эти спектакли, включая «Московские процессы», они все документальные, и все они, строго говоря, имеют отношение к двум важным вещам. К памяти и к идентичности. Иногда, как в случае, например, с узбеком, с той идентичностью, которая укоренена в недавней истории и в давней, по разному степени, длящейся исторической памяти. Вот это для нас некоторый лозунг, идеология и одновременно практика. Это, чем мы занимаемся и чем мы будем заниматься дальше. Помимо этого, мы разговариваем о театре, значит, иногда устраиваем какие-то, так сказать, лекции, семинары, обсужданцы. Так сказать, я не знаю, как это правильно назвать, но и мне проще говорить так, что у нас есть спектакли, есть разговоры о театре. Кроме того, у нас бывает лаборатория, вот она была в позапрошлом сезоне, и мы надеемся, что в наступающем сезоне у нас тоже будет лаборатория, тоже, которая будет связана с документальным театром, который работает с проблематикой исторической памяти. Вот это мы делаем, и это мы будем продолжать делать, насколько нам будет позволять внешние обстоятельства.
Спасибо, Михаил Калужский. Я прям быстро представляю, я в голове прям себе нарисовала некоторое количество новых логотипов, связанных с исторической памятью, проблематикой исторической памяти. Ну что, продолжаем тогда о других языках, о разных языках. О моде и немодности, о форме содержания. Сергей Лукашевский, пожалуйста.
Значит, вообще история-то эта началась не два года назад, а пять. И она действительно была про то, как научиться разговаривать с аудиторией, выходящей за пределы круга в несколько сот правозащитников-активистов. И я лично это воспринимал именно прямо как задачу.
Да, задача, вызов. Это был настоящий челлендж, это правда.
И мы в действительности сделали такую вещь, которая... может быть, не очень заметно со стороны. Когда мы входили в это пространство, было в Москве две площадки, на которых велись публично, открыто разные разговоры на такую общественно-политико-культурную тематику. Это были незабвенные лекции Политру, безусловно, у которых здесь абсолютное пальма первенства, и небольшой полузакрытый клуб в Высшей школе экономики. Mm-hmm. Вот мы были на тот момент третьей площадкой. И казалось, я был совсем не уверен в том, что у нас это получится. Вот в результате сейчас за эти 5 лет у нас не только это получилось, это стало действительно сейчас вообще в Москве трендом. И в этом же потоке теперь успешно и уверенно идет мемориал, тоже с большим количеством разнообразных интересных такого же рода проектов. И, значит, кроме того, выяснилось, что действительно есть много других групп, которым есть желание говорить, и нет площадки. И в этом смысле мы как бы пытались быть площадкой для самых разных аудиторий. И оказалось, что и документальному театру не хватает места в нашем городе, и не хватает площадки.
Несмотря на наличие театра «Дух»,
да,
и театра «Практика».
И документальная фотография, вот о которой упоминал, да, Михаил.
Вот я думаю, что вот за это отдельное спасибо, потому что как раз вот та новая публика, которая пришла в Сахаровский центр, это очень эстетская публика. Публика, которая смотрит фотографию, документальную фотографию, это люди с очень хорошими глазами и с пониманием, так сказать, прекрасным.
Вот, значит, да, что, тем не менее, я не могу, значит, не сказать о тривиальном вопросе денег. Потому что я понимаю, значит, вот у нас есть наша музейная экспозиция. Она в свое время получала как общее архитектурное оформление здания. Она получала в середине 90-х призы. И до сих пор, значит, специалисты приходят и говорят, да, это хорошо. Я понимаю, что это сравнительно устарело. Вот известная американская фирма Ральфа Пельбаум, которая делали еврейский музей в Москве. Они посчитали минимальную стоимость реконструкции экспозиции. Это по минимальному тарифу. Это $1 миллион только на реконструкции экспозиции. Мы с ними говорили и о реконструкции здания в целом, потому что я понимаю, что для того, чтобы быть в полной мере адекватной современной площадкой, нужно, например, пространство, где люди могут не только прийти, поучаствовать в дискуссии или посмотреть спектакль, а где они смогут просто посидеть и пообщаться друг с другом. Сейчас у нас этого пространства нету. Это уже счет идет на несколько миллионов долларов. Понятно, что все это совершенно недостижимо для наших организаций, которые вообще все время существуют в формате выживания. Вот мы позапрошлом году провели театральную лабораторию, в этом году мы ее не проводили, потому что у нас не было проекта на это, потому что просто, ну вот так устроена там система грантовых конкурсов. И, кстати, для меня, например, я всегда пребывал во мнении, что это правозащитникам очень сложно в нашей стране находить гранты. Но, понятно, они критикуют власти. Выяснилось, что экспериментальному театру тоже почти невозможно найти деньги в нашей стране. Есть только две институции. Это Московский комитет культуры и Министерство культуры Российской Федерации. Все. И как, по каким крупицам, вот, да, Михаил, например, собирает на театральные проекты деньги, это в каком-то смысле еще как бы вообще хуже и неописуемее, чем деньги, которые ищутся на правозащитные проекты. Это придется, еще сложнее.
Придется, видимо, открыть всем присутствующим страшную тайну, которую они и без того знают. Искусство и правозащита — это вещи, находящиеся в очень странной зоне. И вряд ли властьпридержащие будут с такой любовью относиться и давать там такие большие деньги на то, что эту власть может критиковать и разрушать. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Нужен ли ребрендинг правозащитным организациям? Я очень надеюсь, что связь по скайпу с Наилей Алхвердиевой сейчас нас не подведет. Наиль, пожалуйста.
На самом деле я хотела сказать ведь не о том, что там я отношусь к категории каких-то модных людей, да, или там особо эстетствующих. Все совсем не так. Я говорила о том, что есть концепция, да, и внутри этой концепции появляется какая-то тема. И когда мы говорим об эффективности, да, там, коммуникации, говорим о том, какие результаты приносит присутствие мемориала на сайте Кольта. То есть примерно говорим об этом. И в этом смысле мы обсуждаем как бы, в том числе там, как это, мессианскую позицию Кольта относительно продвижения мемориала. Так вот, я говорила о том, что мне не хочется двигаться дальше по ссылке, которую мне предлагают. И примерно в таком же состоянии находятся тоже там несколько моих друзей, которых я после вот нашей вот этой бурной дискуссии опросили. Поэтому, когда мы говорим о нужности или ненужности как бы, да, визуальной коммуникации, мы же говорим о результатах, да, и об эффектах. И дальше говорим о пространстве деятельности. Когда вот Саша, да, Поливанова, она говорит о том, что, ну вот не нравится людям тема там памяти, так вот когда-нибудь вырастет другое общество, им нравится будет эта тема и так далее. Вот я говорю о том, что тема памяти и памятников никак не рифмуется между собой. Это как бы такая очень старая и кривая как бы советская традиция. И получается, что риторика, ну как бы в которой со мной говорит, ну вот эта вот иконка, да, мемориала, она меня сбивает с толку, понимаете? Я как бы ей не верю. Я как бы начинаю думать, что вот в этой риторике говорит вся наша власть, понимаете? Все наше государство говорит с населением вот в этой вот риторике, когда вся наша монументальная пропаганда до сих пор, вот до наших дней, которая продолжается, она примерно на этом же языке говорит. И в этом смысле диалог-то ведь, ну как бы и мой пост может быть довольно как бы такой брутальной форме, он ведь не только о том, там, что модно, что не модно, что эстетично, что не эстетично, а вообще как бы кто мы такие, да, и на каком языке мы собираемся разговаривать в стратегическом плане, какие ценности на самом деле, ну вот мы продвигаем. И в этом смысле нет никакого интереса к веселой теме, да, то есть никто не говорит, что мемориал должен говорить весело, но он должен говорить интересно, потому что аудитория, которой он как бы адресует себя на пространстве культа, она немножко другая. Вот. И я не понимаю, как бы вот когда Миша говорит про архаичность природы деятельности, понимаете, архаичность природы деятельности предполагает такую же архаичную аудиторию. И тогда вопрос, как бы, а мы хотим, чтобы аудитория обновлялась, мы хотим, чтобы вот ваши аудитории стали там молодые люди, тинейджеры и так далее. Пост, возможно, ну как бы достаточно агрессивный, мой, как бы, да, в Фейсбуке, он, в общем, адресован к вопросу, как бы, да, то есть, то есть не просто к эстетическим проблемам, а к проблемам вот этого, как бы, типа коммуникации, когда разница между государственным языком и разница между языком правозащитной организации, вот визуальным языком, ее никакой нет. И когда, и особенно вот в этом мемориальном пространстве, это очень как бы сложно не замечать этого и не говорить об этом. И это вот как бы, мне кажется, очень серьезная проблема.
Наиль, спасибо. Ваша позиция... Вот сейчас мне ваша позиция стала совершенно ясна. То есть Наиль, если я правильно ее понимаю, говорит о визуальной риторике. И ей кажется, что логотип мемориала использует ту же самую траурную риторику, которая использовалась государством в течение 20 века. Наиль, я правильно вас поняла?
Ну, использовалась и используется до сих пор.
Угу. Так, ну и наш ответ, Михаил Калужский. Я имею в виду сейчас не риторику, это вопрос для размышлений, у меня сейчас нет на него прямого ответа, и над этим должны действительно думать специалисты по дизайну, как говоря вообще о том, как передать обществу содержание работы мемориала, какую риторику нужно использовать, какую визуальную форму нужно находить. Для меня нет точно вот никаких сомнений, что между формой и содержанием в логотипе не должно быть никакого разрыва, и это, наверное, очень большой вопрос. А вот к вопросу о том, как обновляться. То есть Наиля же сейчас сказала, если я правильно, опять же, ее поняла, что серьезность разговора о старых проблемах, как она может выходить на новую аудиторию?
В том, что сказала Наиля, есть масса очень важных вещей, которые не звучали здесь, но которые, так сказать, видимо, принесены, так сказать, с памятью каких-то других обсуждений, например, проблему памяти и памятника. Я не помню, чтобы мы об этом говорили сейчас,
но
действительно существенно. Да, тут я соглашусь, что памятник – это, так сказать, в сегодняшней культурной ситуации, это худший способ увековечить память, особенно памятник фигуративный. Он лишен какого бы то ни было, так сказать, актуального смысла, он не интерактивен, всего сказать. Он становится интерактивным, когда он попадает в другие контексты. И лучший тому пример – это ситуация с памятником Абаю, который 3 года назад был истуканом, против которого мы собирали подписи, а потом оказалось, что это лучший символ
протестного движения
и возможных обновлений. Тут я согласен, да. Значит, если мы говорим об увековечении памяти, нам нужны другие способы. Не возведение фигур умерших мужчин и женщин. Но я по-прежнему, и это опять-таки разговор о разности языков, безусловно, я по-прежнему не вполне согласен с тем, что изменения на уровне эмблем, как бы то ни было, способны поменять аудиторию, методы работы, качество людей, возраст людей, да? мне кажется, что это не самое значительное. Это действительно, как еще раз я сошлюсь на то, что еще скажет Мария Степановна, да, это некоторый элемент упаковки, который приобретает то или иное значение в зависимости от контекста того, что ты делаешь. Это несущественно вообще. Существенные методы, существенные другие способы коммуникации. В этом смысле наш разговор сегодня представляется мне куда более значимым, чем черный или красный цвет на том или ином логотипе. Правда, мы сейчас живем в мире, который пытается отказаться от слова в
пользу знака, изображения.
Визуального знака. Сейчас пытается, мы не знаем, что будет завтра. Да? Мы остаемся в значительной степени логоцентричной культурой. Я не вижу смысла радостно расставаться с этим, пытаясь опередить некоторые модные тенденции. Мода изменчива. Да? То, чем занимаемся мы, ну, не то чтобы архаично, но более или менее постоянно.
Да, спасибо, Михаил. Я тоже подумала. Вот у меня был первый ответ, как связать поколение. Дело в том, что такие организации, как Мемориал или Сахаровский центр, они просто занимаются вечными ценностями. Это гуманитарные ценности. А если говорить об упаковке, то уж нет ничего моднее документального искусства на протяжении последних нескольких лет. И тема документального искусства, она вообще эпохи страны социальной активности, она выходит на первый план. Если мы вспомним, там, конец 60-х и 70-х годов, это же был вообще интереса к документу. А потом следующий пик интереса, связанный с немецкой социологией и с работой Ландсмана США, огромным таким практически блокбастером о Холокосте, который по-новому ставит вопросы и социологических методик, и художественных подходов. Мне кажется, где-то на этом стыке, вот примерно как в этой истории дизайнера Владимира Чайки, может разворачиваться новая коммуникация, новый дизайн, и вообще то, чем занимаются ваши организации. Александр Поливанов, по-моему, у вас был вопрос о риторике, да, к Наиле? Или,
ну, я просто или не вполне, ну, я просто не вполне, то есть я как бы понимаю, что имеет в виду Наиле, но не вполне узнаю это. То есть я не могу сказать, что вот этот вот логотип мемориала, что он как-то в духе советской какой-то такой железобетонной эстетики.
Мне кажется, он довольно наивный.
Он, конечно, наивный, но мне я как бы его воспринимаю немножко как, ну, такой камень, что здесь будет памятник, да, вот что как соловецкий камень фактически, это такой вот, ну, как бы просто вот камень привезли с Соловков, что когда-нибудь там на месте, я не знаю, там здания Лубянки или на Лубянской площади будет там какой-то такой там большой, нужный, отражающий представление общества о прошедшем памятник, а пока его нет. Так и вот этот вот самый вот мемориал, в смысле вот этот логотип. И, ну, как-то не вполне, просто вы увидели мою надпись, а я не совсем просто поняла, что она летит.
Наиля, я правильно пересказывала ваше представление о том, что вы воспринимаете меня значок? Просто у нас возник вопрос о риторике.
Я могу привести, ну, как бы, может быть, примеры современной жизни.
Давайте.
Речь ведь не идет о том, что вот это какая-то старая школа, против которой я там выступаю. Он, в принципе, сделан очень неграмотно, даже для старой школы. Особенно для старой школы, которая, ну, еще советская, в которой были очень известные графики, которые очень трепетно относились к типографике, композиции и к образу. Да?
То есть она... Нет, Наиль, с этим никто не спорит. Я же сказала, что я говорила с 6 дизайнерами, они все, ну, в общем, очень критично об этом логотипе отозвались и гораздо, уверяю вас, критичнее, чем те слова, которые вы употребляете. Да, продолжайте.
Просто мы находимся в современном мире, как бы, да, то есть мы находимся в системе эмоциональных коммуникаций. Все время говорят так, там, экономики переживаний и так далее и тому подобное. То есть мы как бы априори должны иметь в виду, что зритель, да, там наш там клиент потенциальный, я не знаю, кто там наша аудитория, это эмоциональное существо, да, не только рациональное, но и эмоциональное. И задача-то логотипа рассказать ведь не близким людям о том, какие мы хорошие. Понятно, что люди, которые находятся внутри процесса, они уже не реагируют на это так. Они к нему привыкли, как бы, они с ним сжились, и для них это живая память. А рассказать об этом как раз людям неизвестным, да, и зацепить их внимание. В этом смысле, например, есть очень хороший пример, там, фонда «Подари жизнь», который тоже работает с очень сложной темой, да, там, больных детей, но он никак на уровне, как бы, коммуникации, да, визуальной, не пытается загрузить меня вот этой вот какой-то трагической темой. Наоборот, визуально это все выглядит довольно позитивно, потому что, видимо, вот этот негатив психологический, он очень вреден для там, последующей коммуникации. И как раз то, что предлагал Чайка, да, вот очень важно, как бы он пытался сохранить тональность скорби, да, но не переводить ее в траур, о чем я тоже писала, как бы цитируя Барта. Вот это вот очень важный такой переключатель, который вот там странно, что Саша этого не видит. То есть не обязательно создавать траурную рамку для того, чтобы рассказать о серьезной теме. Вот, и здесь, ну, я даже не знаю, как бы мне вот сложно, мне кажется, что это и так очевидно, и в дальше как бы об этом говорить невозможно.
Наиль, нет, все, мне кажется, что все хорошо, да. Вы достаточным образом описали эту проблему, это вопрос разницы языков и вопрос того, в каком кругу человек находится, как мне кажется, и как он воспринимает историю мемориала, как знает он об этом что-то личное или не знает, мне кажется, проблема только в этом. Михаил Калужский.
Ну,
нет?
Я не могу не возразить, но поскольку Наиля сказала про экономику переживаний, вот вся та, весь тот инструментарий, который сейчас описывала Наиля, он, в общем-то, относится к миру коммерческого маркетинга, к миру экономики, к миру желания, кстати, что-то продать и желания что-то приобрести. Вот есть некоторая странная...
Диссонанс, да?
Нет, есть странные, так сказать, ментальные парадоксы нашего общества. Так сказать, там, где не нужно, мы пытаемся искать рынок, а там, где рынок должен быть, у нас там его нету, да? Вот мне кажется, что в случае, когда мы говорим о деятельности некоммерческих организаций, создание вот этого самого, а тем более некоммерческих организаций, работающих с подобной проблематикой, мне кажется, слово «позитивный», оно...
Дискредитирует.
Нет, оно не дискредитирует, оно неуместно. Оно просто принадлежит другому миру. Это не тот инструмент, который применим к этой сфере. Я не уверен, что методами, с помощью которых можно продать кефир, автомобиль или турпутевку...
Образ жизни, развлечения.
Образ жизни, развлечения, он применим к этой сфере.
Парь Горького.
Все-таки это не так глобально и не так общо. Я за то, чтобы более частные подходы применялись к более частным проблемам. И в этом смысле... Несмотря на всю ту типографику, которая не так использована в этом логотипе мемориала, мы же говорим не о логотипе мемориала персе, да, мы говорим о логотипе мемориала на странице Кольта. Мне кажется, что здесь есть некоторое вот это вот напряжение смыслов, когда лаконичная Кольта вполне себе сочетается с архаичным мемориалом. Ну что ж, да, некоторое количество людей... Не пойдут по этой ссылке, потому что это напряжение смыслов не позитивно. Какое-то количество людей будет, не знаю, заинтересовано. Здесь нет социологии, да, мы не можем апеллировать к числу наших друзей, чтобы доказать или не доказать этот тезис. Но, повторюсь, мне не кажется, что этот терминологический ряд, этот набор подходов, эти маркетинговые инструменты сколько-то нибудь маломальски применимы к тому делу, которым занимаемся мы.
Михаил Калужский, спасибо. Сергей Лукашевский.
Более того, я вообще не слышал более-менее внятных концепций продвижения общественных организаций. И когда ссылаются на опыт благотворительных фондов, то там этих концепций больше, потому что все-таки там стоит вопрос о краудфандинге. И эта вещь более-менее отработанная. Я не говорю, что нам таким организациям, как Сахаровский центр или Мемориал, не стоит тоже пытаться собирать деньги на свою деятельность. И там будут свои компании и свои проекты. И у Сахаровского центра есть в этом смысле положительный опыт сбор денег на мемориальную квартиру Сахарова, где были применены все эти методы и деньги были собраны, но когда мы говорим о попытке передачи ценностей, то тут не работают не только, как вот, да, Михаил справедливо сказал, не только способы продажи кефира, но и способы сбора денег на благотворительность тоже не работают. Потому что там коммуникация простая. Вот есть проблема, дай немножко денег. Ты дал немножко денег, и ты получил некоторое удовлетворение от того, что совершил вот здесь и сейчас хорошее дело и пошел дальше заниматься продажей кефира или чем-то другим. А мы пытаемся вступить с людьми в довольно... как бы серьезную, сложную коммуникацию. Вот здесь такие простые подходы не работают. И я, честно говоря, сталкивался с тем, как дизайнеры, пытаясь предложить какие-то способы транслирования там, правозащитной тематики, да, в частности, как они легко сваливаются в, как раз наоборот, в очень серьезные такие в очередные штампы. И даже у меня даже выработалось так, это как способ разговора. Только, пожалуйста, вот не надо решеток, цепей и наручников. Вот, пожалуйста. Потому что что да, потому что тоже вот есть этот элемент такого тривиального визуального ряда, а способов в действительности разговора нету. И как раз мы в действительности и мемориал, и Сахаровский центр, что пытаемся делать? Мы пытаемся привлечь людей культуры, чтобы они своим творчеством, своими методами, документальным театром там, или документальной фотографией, или чем-то еще, наработали традицию обращения с этой проблематикой как бы формами искусства. И мы в действительности только в самом начале этого пути.
То есть, если я вас правильно понимаю, Сережа, вы хотите создать вокруг себя группу людей, с которой, говоря на одном языке, можно было бы простраивать новый тип визуальной коммуникации.
Скажу я за среду.
Не обязательно визуальный, и не только визуальный. Да.
Я бы еще сказал, что, к слову, мы же, например, я думаю, что мемориал тоже, мы же принципиально не тратим ни копейки ни на какую рекламу. И это является там, важным обстоятельством нашей деятельности. Зато, например, в декабре на конференции в Политехническом музее люди из теории и практики сказали, что Сахаровский центр – наш любимый клиент. Они нам поставляют больше всего информации.
Ужасно интересно, каким образом это происходит.
Теория и практики публикуют бесплатную информацию о событиях. У нас достаточно событий для того, чтобы мы много публиковались на сайте теории и практики.
И это тоже способ коммуникации, Михаил Калужский. Но я думаю, что мы завершаем программу. Если у нас есть какие-то последние реплики, пожалуйста, Александра Поливанова.
Ну, я, в общем, да, хотела как раз, ну, примерно вот то, о чем говорил Сережа, совершенно с этим согласна. И здесь еще важно, что, по большому счету, нам тут не может помочь европейский мировой опыт, потому что это как бы такой путь, который мы можем проделать как только бы только сами. И только сами можем найти эти языки коммуникации, и коммуникации художественной, и коммуникации, в частности, визуальной. Да, мы понимаем, как бы очень хорошо, мы никто же из нас, и ни один, я думаю, человек в мемориале не будет говорить, что нет, это прекрасный логотип, и он такой хороший, но нам действительно довольно много приносили каких-то там попыток, и у нас есть там логотипы, там, не знаю, каких-то знаменитых скульпторов и художников, которые нам предлагали, но это всегда какая-то там плененная фигура, там, связанная в наручниках, да, там, или нам приносили довольно, наоборот, молодые модные художники, которые нам приносили надгробную плиту, на которой написано «Мемориал», и мы были вынуждены это отвергнуть. Но да, мы понимаем, что у нас очень много проблем. У нас есть проблемы с сайтом, у нас есть проблемы с логотипом, у нас есть проблемы вообще во множестве разных полей и сфер, там, помимо навязанных нами проблем. Это да. Проблемы, которые мы сами до сих пор не можем разрулить. Но, тем не менее, спасибо за этот разговор, и мне кажется, он может помочь нам.
Спасибо. Саша, самое главное, чтобы однофамилец дизайнера «Чайки» не вынес соответствующих решений. Вот этого искренне желаем. Вы слушали и смотрели «Радио Свобода». Мы обсуждали, нужен ли ребрендинг правозащитным организациям, гуманитарным организациям НКО. Раздражает ли логотип общества «Мемориал» на сайте «Кольта» продвинутых пользователей, с директором Сахаровского центра Сергеем Лукашевским, с куратором культурной программы общества «Мемориал» Александром Поливановой, с Михаилом Калужским, куратором театральной программы Сахаровского центра. И по скайпу с нами была куратор, искусствовед Наиля Алхвердиева, руководитель паблик-арт программы Пермского музея современного искусства, с поста которой довольно жесткого критикующего логотип «Мемориала» и началась наша дискуссия. Вела программа Елена Фанайлова.
Если женщина против того, чтобы с вами спать, не расписавшись, а вы за, тут все ясно, вы подлец. А вот если наоборот, женщина хочет с вами спать, не расписавшись, а против вы, тут не совсем ясно, вы дебил, идиот или просто джентльмен.
Радио «Свобода», Анатолий Стрелиный. Ваши письма в субботу в 12:22, в воскресенье в 8:23.
Что
значит для вас «Свободная Россия».
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».